Джейк звал его. От этого стрелок и проснулся. Вчера ночью он крепко-накрепко привязал парнишку к одному из ближайших кустов, и мальчик, наверное, испугался. И к тому же наверняка хотел есть. Судя по солнцу, было уже почти 9:30.
«Зачем вы меня привязали?» – спросил Джейк с обидой, когда стрелок развязал тугой узел на попоне. «Я же не собирался от вас убегать!»
«Не собирался, а все-таки убежал!» Стрелок улыбнулся, когда у парнишки вытянулось лицо. «Пришлось вставать и бежать за тобой. Ты ходил во сне!»
«Правда?» — недоверчиво переспросил Джейк. «Никогда раньше такого не делал!»
Стрелок кивнул, вытащил из кармана челюсть и поднес ее к лицу Джейка.
Тот отпрянул, закрывшись руками.
«Вот видишь?»
Мальчик, смутившись, кивнул. «А что случилось?»
«Сейчас у нас нет времени на разговоры. Мне нужно будет уйти. Может быть, на весь день. Так что слушай меня, малыш. Это важно. Если я не вернусь до заката...» На лице Джейка промелькнул страх.
«Вы меня бросаете!»
Стрелок только пристально посмотрел на него.
«Нет», — сказал Джейк. «Кажется, нет. Если бы вы хотели меня бросить, вы бы давно меня бросили».
«Ну вот, видишь, ты сам все понимаешь. А теперь слушай, и слушай внимательно. Сейчас я уйду, а ты останешься здесь. И никуда отсюда не уходи. Что бы ни случилось, не уходи с этой поляны. А если вдруг ты почувствуешь что-то странное, что-нибудь подозрительное, просто возьми эту кость и не выпускай из рук».
Ненависть и отвращение на лице Джейка смешались с каким-то непонятным смущением. «Нет, я не смогу. Не смогу».
«Сможешь. Придется смочь. И особенно после полудня. Это очень важно. Если придется взять кость, у тебя могут возникнуть всякие неприятные ощущения. Например, голова заболит или будет тошнить. Но это быстро пройдет. Ты понял?»
«Да».
«И ты сделаешь так, как я сказал?»
«Да, но зачем вам куда-то идти?»
— всхлипнул Джейк. «Просто так нужно». Стрелок вновь уловил в глазах Джейка словно бы отблеск стали, завораживающий и загадочный, как рассказ мальчика про неведомый город, где дома так высоки, что их верхушки в прямом смысле слова скребут по небу. Мальчик напомнил ему даже не Кадберта, а Алана, еще одного его близкого друга. В отличие от шутника и задиры Кадберта, Алан был тихим и скромным, и на него всегда можно было положиться. И он ничего не боялся.
«Хорошо», — сказал Джейк.
Стрелок осторожно положил челюсть рядом с остывшим кострищем. Она ухмылялась в высокой траве, точно какое-нибудь истлевшее ископаемое, которое снова увидело дневной свет после долгой и беспросветной ночи длиной в 5000 лет. Джейк старался на нее не смотреть. Лицо мальчика было бледным и несчастным. Стрелок даже подумал, может быть, усыпить паренька и расспросить его обо всем, что случилось с ним в круге камней, но потом рассудил, что он немногого этим добьется. Он и так уже знал, что дух из круга камней, вне всяких сомнений, демон и, вполне вероятно, оракул. Демон, лишенный формы и тела, бесплотная сексуальная аура, наделенная даром ясновидения. Ему вдруг подумалось, не без язвинки, уж не душа ли это Сильвии Питстон, той необъятной толстухи, чье мелочное торгашество религиозными откровениями и привело к столь трагичной развязке в Талле. Но нет, это не Сильвия. Камни круга дышали древностью. Они ограждали обиталище демона, обозначенное задолго до начала истории этого мира. Существо в круге древнее, и коварная. Но стрелок знал, как говорить с оракулом, и был уверен, что мальчику не придется воспользоваться костяным Мойо, оберегом. Голос и разум пророчицы будут заняты им, стрелком, более чем. А ему нужно выведать кое-что, несмотря на весь риск. И риск был, и немалый. И все-таки ради Джейка, ради себя самого, ему нужно было добыть эти сведения. Во что бы то ни стало. Стрелок открыл свой кисет и, порывшись в табаке, достал крошечный предмет, завернутый в обрывок белой бумаги. Он покатал его в пальцах, которых уже очень скоро не будет, и рассеянно взглянул на небо. Потом развернул бумажку и извлек содержимое – маленькую белую таблетку с пообтершимися за годы странствий краями. Джейк с любопытством взглянул на нее. «Это что?» Стрелок издал короткий смешок. «Корт часто рассказывал нам легенду о том, как древние боги решили поссать над пустыней, и так получился мескалин». Джейк озадаченно нахмурился. «Это такое снадобье», — пояснил Стрелок. «Но не из тех, которые усыпляют, а такое, которое, наоборот, взбадривает. Ненадолго». «Как ЛСД», — сказал мальчик, и его взгляд снова стал озадаченным. «А что это?» — спросил Стрелок.
«Я не знаю», — ответил Джейк. «Просто слово всплыло. Это, наверное, оттуда. Ну, вы понимаете, оттуда, что было раньше».
Стрелок кивнул, но все-таки он сомневался. Он никогда не слышал, чтобы мескалин называли ЛСД. Этого не было даже в древних книгах Мартена.
«А это вам не повредит?» — спросил Джейк.
«До сих пор не вредило», — уклончиво отозвался Стрелок и понял сам, что его ответ прозвучал не особенно убедительно.
«Мне это не нравится».
«Не бери в голову». Стрелок опустился на корточки, отхлебнул воды из бурдюка и проглотил таблетку. Как всегда, реакция наступила мгновенно. Рот, казалось, переполнился слюной. Стрелок уселся перед потухшим костром.
«А когда эта таблетка подействует?» — спросил Джейк.
«Не сразу. Помолчи пока, ладно?» И Джейк замолчал. Он сидел тихо, и только в его напряженном взгляде читалось неприкрытое подозрение, пока он наблюдал, как стрелок совершает свой неспешный ритуал. Чистит револьверы. Стрелок убрал револьверы в кобуры. «Сними рубашку, Джейк, и дай ее мне».
Джейк с явной неохотой, может быть, он стеснялся своих выпирающих ребер, стянул через голову выленившую рубашку и протянул ее Роланду.
Стрелок достал иголку, которую всегда носил при себе в боковом шве джинсов, потом нитки из пустой ячейки в патронташе и принялся зашивать длинную прореху на рукаве рубашки. Потом он вернул рубаху Джейку и тут же почувствовал, что мескалин начинает действовать. Желудок стянуло, а все тело как будто свело судорогой. «Мне пора», — сказал он, поднимаясь на ноги. Мальчик тоже приподнялся. По его лицу прошла тень беспокойства, а потом он сел обратно.
«Вы там поосторожнее», — сказал он. «Пожалуйста».
«Не забывай про челюсть». Проходя мимо, стрелок положил руку на голову Джейку и потрепал его по светлым, цвета созревающей кукурузы, волосам. Испугавшись собственного порыва, стрелок коротко хохотнул. Джейк смотрел ему вслед с тревожной улыбкой. Смотрел, пока стрелок не скрылся из виду в сплетении ив. Стрелок направился к кругу камней, остановившись всего лишь раз, чтобы напиться прохладной воды из ручья. Склонившись к воде, он увидел свое отражение в крошечной заводе, обрамленной мхом и плавучими листами кувшинок. На мгновение стрелок замер, зачарованно глядя на себя, как нарцисс. Его сознание уже начало перестраиваться, течение мыслей замедлилось, преодолевая, казалось, возросшую многозначность каждого понятия, каждого импульса восприятия. Вещи вдруг обрели глубину и весомость, прежде сокрытые. Стрелок помедлил еще мгновение, потом поднялся и вгляделся в сплетение ив. Сквозь ветви струился свет солнца, золотистый и будто сотканный из пылинок. Стрелок постоял пару секунд, наблюдая за пляской пылинок и крошечных мошек, а потом пошел дальше. Прежде это снадобье частенько его раздражало. Его эго, слишком сильное, а может быть еще и слишком примитивное, не получало удовольствия от того, что его затеняли, отодвигали на задний план, делая мишенью для более чутких, более проникновенных эмоций. Они щекотали его, как кошачьи усы, и это его бесило. Но на этот раз ему было спокойно. И это было хорошо. Он вышел на поляну, вступил в круг и встал там, позволив своим мыслям течь свободно. Да, теперь оно надвигалось быстрее, настойчивее и жестче. Трава резала глаз своей зеленью. Казалось, стоит только коснуться ее рукой, и рука тоже окрасится в зеленый. Он еле сдержал шаловливое искушение попробовать. Но прорицательница молчала. Не было и сексуального возбуждения. Он подошел к алтарю и застыл на мгновение перед плоским камнем. Мысли путались. Зубы во рту ощущались как что-то лишнее, чужеродное, словно крошечные могильные камни в розовой влажной земле. Мир наполнился светом слишком резким и ярким. Стрелок взобрался на алтарь и лег на спину. Его сознание превратилось в дремучие дебри, мысли в причудливые растения, которых он в жизни не видел и даже не подозревал, что такие бывают. Густое сплетение ив на берегах мескалинового ручья. Небо стало водой, и он воспарил над ней. От одной этой мысли голова у него закружилась, но это его уже не тревожило. Ему вдруг вспомнились строчки из одного старинного стихотворения, на этот раз не детские стишки, нет. Его мама боялась всех зелий и неизбежной потребности в них, как боялась она и Корта, и его обязанности бить мальчишек. Эти стихи дошли до них из одного из убежищ Мэнни, к северу от пустыни, где люди все еще живут в окружении механизмов, которые в основном не работают, а те, что работают, иногда пожирают людей. Строки кружились в сознании, напоминая ему безо всякой связи, как это всегда и бывает при мескалиновом наплыве, о снежинках внутри стеклянного шара, который был у него в детстве, такой таинственный, полусказочный шар. Туда заказан людям вход. Там, за пределом черных вод, глубины ада. В деревьях, нависающих над алтарем, проступали лица. Как зачарованный, он отрешенно смотрел на них. Вот дракон, извивающийся и зеленый. Вот древесная нимфа с манящими руками ветвями. Вот живой череп, расплывающийся в ухмылке. Лица, лица. Внезапно трава на поляне затрепетала, склонилась.
Я иду, я иду.
Смутное волнение в глубинах его плоти. Не слишком ли далеко я зашел? Успел еще подумать стрелок. От душистой травы на спуске, где они лежали со Сьюзен, вот до такого.
Она прижалась к нему. Тело, сотканное из ветра, грудь из сплетения ароматов жасмина, жимолости и роз.
«Пророчествуй», — сказал он. Во рту появился противный металлический привкус. «Скажи мне все, что мне надо знать».
Вздох. Тихий всхлип. Плоть стрелка напряглась, затвердела. Лица склонялись к нему из листвы, а за ними виднелись горы, суровые и безжалостные, со скаленными зубами вершин. Тело, прильнувшее к нему, вдруг заерзало, пытаясь его побороть. Он почувствовал, как его руки сами сжимаются в кулаки. Она наслала ему видение. Пришла к нему в облике Сьюзен. Это Сьюзен Дельгадо лежала сейчас на нем. Сьюзен. Прелестная девушка у окна, которая ждала его в заброшенной хижине гуртовщика на спуске. Ждала, распустив волосы по спине и плечам. Он отвернулся, но ее лицо вновь оказалось у него перед глазами.
«Розы, жимолость и жасмин, прошлогоднее сено, запах любви. Люби меня».
«Предсказывай», — сказал он, — «и говори правду».
«Пожалуйста»,
— плакала пророчица.
«Почему ты такой холодный? Здесь всегда так холодно».
Руки скользили по телу стрелка, дразнили его, разжигали огонь, тянули, подталкивали, увлекали.
«Ароматная черная щель, влажная, теплая».
«Нет, сухая, холодная, мертвая и бесплодная».
«Сжалься, стрелок, о, пожалуйста, прошу тебя, умоляю о милости, сжалься».
«А ты бы сжалилась над мальчиком?»
«Какой еще мальчик? Не знаю я никакого мальчика. Мальчики мне не нужны. Пожалуйста, я прошу. Жасмин, розы, жимолость, прошлогоднее сено, где еще теплится дух летнего клевера, масло, пролитое из древних урн, бунт, плоти».
«Потом», — сказал он, — «если то, что ты скажешь, как-то мне пригодится».
«Сейчас, пожалуйста, сейчас».
Он позволил своему сознанию раскрыться перед ней, но только сознанию, разуму, который есть полная противоположность чувствам. Тело, нависающее над ним, внезапно застыло и словно бы закричало. Его мозг превратился в канат, серый и волокнистый. И каждый как будто тянул этот канат на себя. На несколько мгновений исчезли все звуки, кроме тихого дыхания стрелка и легкого дуновения ветра, от которого лица в листве дрожали, строили рожи, подмигивали ему. Даже птицы умолкли. Ее хватка ослабла. Снова раздались рыдания и вздохи. Нужно действовать быстро, иначе она уйдет. Ибо остаться теперь означает для нее ослабнуть. Опять раствориться в бесплотности. По-своему, может быть, умереть. Он уже чувствовал, как она отступает, ускользает из круга камней. Ветер выводил на траве трепещущие, перекошенные узоры.
«Пророчествуй», — сказал он и сурово добавил, — «и говори правду».
Тяжелый, усталый вздох. Он бы уже сейчас жалился над ней и выполнил ее просьбу, если бы не Джейк. Если бы вчера ночью стрелок опоздал, Джейк был бы мертв или сошел бы с ума.
«Тогда спи».
«Нет».
«Тогда пребывай в полусне».
То, о чем она просила, это было опасно. Но, наверное, необходимо. Стрелок поднял глаза к лицам в листве. Там шло представление, целое действие, ему на забаву. Миры возникали и рушились у него на глазах. На слепящем песке вырастали империи. Там, где вечные механизмы усердно трудились в припадке неистового электронного сумасшествия. Империи приходили в упадок и погибали. Вращение колес, что трудились бесшумно и бесперебойно, потихоньку замедлялось. Колеса уже начинали скрипеть и визжать, а потом останавливались навсегда. Сточные канавы концентрических улиц, обшитых листами нержавеющей стали, заносило песком под темнеющими небесами, полными звезд, что сверкали, как россыпи холодных камней самоцветов. И сквозь все это несся ветер, умирающий ветер перемен, пропитанный запахом корицы, запахом позднего октября. Стрелок наблюдал, как меняется мир, как мир сдвигается с места в полусне.
Три. Вот число твоей судьбы.
Три?
Да, три — мистическое число. Трое стоят в средоточии твоего поиска. Другое число будет позже, а сейчас их трое.
Кто эти трое?
Мы провидим лишь малые части, и тем туманится зеркало предсказаний.
Говори все, что видишь.
Первый молот, темноволос. Сейчас он стоит на грани грабежа и убийства. Демон его осаждает. Имя демону — Героин.
Что за демон? Я такого не знаю.
Мы провидим лишь малые части, и тем туманится зеркало предсказаний. Есть иные миры, Стрелок, и иные демоны. Воды сии глубоки. Смотри внимательно, не пропусти двери. Ищи розы и ненайденные двери.
Кто второй?
Вторая. Она передвигается на колесах. Больше я ничего не вижу.
А третий?
Смерть. Но не твоя.
Человек в черном. Где он?
Он рядом. Уже скоро ты будешь с ним говорить.
О чем мы будем говорить?
О башне.
Мальчик? Джейк? Расскажи мне про мальчика.
Мальчик? Твои врата к человеку в черном. Человек в черном? Твои врата к тем троим. Трое? Твой путь к темной башне.
Как? Как это будет? И почему именно так?
Мы провидим лишь малые части, и тем туманится зеркало.
Тварь, проклятая богом.
Нет бога, который способен меня проклясть.
Оставь этот свой снисходительный тон, ты тварь. Как же мне тебя называть? Звездная шлюха? Потаскуха ветров?
Кто-то живет любовью, что исходит из древних мест. Даже теперь, в эти мрачные, злобные времена. А кто-то, Стрелок, живет кровью. И даже, как я понимаю, кровью маленьких мальчиков.
Его можно спасти?
Да.
Как?
Отступись, Стрелок. Сворачивай свой лагерь и уходи обратно, на северо-запад. Там, на северо-западе, нужны люди, искусные в стрельбе.
Я поклялся. Поклялся отцовскими револьверами и предательством Мартена.
Мартена больше нет. Человек в черном пожрал его душу. И ты это знаешь.
Я поклялся.
Значит, ты проклят.
Теперь делай со мной, что хочешь. Ты, сука. Пылкое нетерпение. Тень накрыла его, поглотила. Внезапный экстаз, уничтоженный только наплывом галактики боли, такой же яркой, обессиленной,
как древние звезды, багровеющие в коллапсе. На самом пике соития его обступили лица, непрошенные, незваные. Сильвия Питстон, Элис, женщина из Талла, Сьюзан и еще около дюжины других. И, наконец, спустя целую вечность он оттолкнул ее, вновь обретя ясность сознания, опустошенный и преисполненный отвращения.
«Нет, этого мало, этого...»
«Отвяжись от меня!» Стрелок резко рванулся, чтобы сесть, и едва не упал с алтаря. Осторожно встал на ноги.
Она робко прикоснулась к нему. Жасмин, жимолость, сладость розового масла.
Но он грубо оттолкнул ее, упав на колени. Потом он поднялся и, шатаясь как пьяный, направился к внешней границе круга. Переступил невидимую черту и буквально физически ощутил, как тяжкий груз разом свалился с плеч. Стрелок содрогнулся и с шумом, похожим на всхлип, втянул в себя воздух. У него было чувство, как будто его осквернили. Интересно, оно того стоило? Он не знал. Но уже очень скоро узнает. Он ушел, не оглядываясь, но он чувствовал на себе ее пристальный взгляд. Она стояла перед каменной решеткой своей темницы и смотрела, как он уходит. И сколько теперь ей ждать, пока еще кто-нибудь не преодолеет пустыню и не найдет ее, изголодавшуюся и одинокую. Стрелок вдруг почувствовал себя ничтожным карликом перед громадой времени, полного неисчислимых возможностей.